Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжает рубрика «Гость в студии». И вот в рамках этой рубрики мы предлагаем вашему вниманию беседу с преподавателем Уральского федерального университета Ксенией Борисовной Поздняковой. А говорить мы с ней продолжим на тему «Великий и могучий русский язык», но, правда, сегодня у нас такая вот тема, которая посвящена все-таки не непосредственно произношению, а теме вполне конкретной. Откуда вообще пошла письменность наша, да? Ведь наверняка был такой период, когда люди не умели писать. Ну и вообще письменность, я думаю, что и в том числе наша письменность. Давайте об этом поговорим сегодня.
Добрый день. Ежегодно 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. И, конечно, не без письменности, не без культуры, не без грамоты ни одну нацию, ни одно государство представить невозможно. Тома в обложке синие, знакомые тома, в них бьется пульс России, в них вечна жизнь сама. Страница за страницей, на все найдешь ответ. Нет, им не запалиться и через много лет. Но письменность, вот в том виде, в котором она существует, она ведь возникла не сразу.
Конечно.
Не сразу люди стали использовать вот те знаки, которые мы называем буквами, или, как в лингвистике принято говорить, графемы. Вот эти языковые знаки для фиксации звуков речи. Первоначально был так называемый дописьменный период, когда использовались предметы для того, чтобы общаться на расстоянии. То есть когда люди поняли, что если они отделены временем и пространством, а хотят что-то передать друг другу, то они нуждаются не только в жестовых сигналах, они нуждаются...
Конечно, жесты не передашь на расстоянии.
Да, они нуждаются в каких-то таких формах, которые позволят им передавать информацию на расстоянии. И первоначально существовало вот именно письмо предметами, или иногда это были такие значки на предметах, скажем так, может быть, какие-то зарубки на предметах, которые могли нести какую-то информацию. И вот этот период, он был весьма интересный, просуществовал довольно долго. Нам известно, допустим, письмо, которое носит название «Письмо раковина Микаури». Если нужно было передать какую-то информацию, то использовались раковины. Количество этих раковин соответствовало определенному смысловому наполнению, скажем так. Интересным очень является записка, которая была обнаружена в Средней Азии. Это любовная записка, и представляет она собой мешочек с разными предметами. Означали эти предметы следующее. Комочек спрессованного чая. Я больше не могу пить чай. Соломинка, потому что я пожелтела от любви к тебе. Красный плод меня бросает в краску, когда я думаю о тебе. Сушеный абрикос означал, что я сохну. Кусок древесного угля, мое сердце сгорает от любви. Цветок, ты прекрасен. Кусок сахара, ты сладостен. Перо сокола, если бы у меня были крылья, я полетела бы к тебе. Но, к сожалению, письмо предметами, которое существовало в дописьменный период, оно тоже не могло все функции, собственно, выполнить для того, чтобы коммуникация была успешной, потому что нужно было четко понимать, что означает тот или иной предмет. И в истории известен случай, когда толкование, в общем,
было ошибочным.
Было ошибочным, да, интерпретации были разные. Мы находим информацию об этом, свидетельство об этом у Геродота. Он пишет, что скифские цари однажды отправили к Дарию глашатая с дарами, послав ему птицу, мышь, лягушку и 5 стрел. Персы спросили посланца, что означают эти дары. На что было отвечено, им приказано вручить дары, а что они означают, не говорить, и поскорее возвращаться обратно. По словам посланца, если персы умны, они сами поймут, что означает это послание. персы собрали совет и решили, что скифы отдают себя во власть Дарию и приносят ему в знак покорности землю и воду, так как мышь вот, живет в земле, питаясь, как и человек, ее плодами, а лягушка обитает в воде. Птица же больше всего похожа по быстрому полету на коня, а стрелы означают, что скифы отказываются от сопротивления. Такое мнение высказал и сам Дарий. Однако один из семи мужей, один из семи мудрецов, посчитал, что это неправильно. Он объяснил значение даров так. «Если вы, персы, как птицы, не улетите в небо, если как мыши не зароете землю или как лягушки не поскачете в болото, то не вернетесь назад, пораженные этими стрелами». Вот это разное толкование говорит о том, что на определенном этапе развития человечества пришло осознание того, что предмет, он не исчерпывает всю ту полноту человеческой мысли, всего того глубокого содержания, которое может скрываться за тем или иным понятием. И тогда вот можно говорить о том, что были созданы, скажем так, все предпосылки для создания этого письма, которое существует вот в том виде, в котором оно есть на сегодняшний
день. Интересно,
когда
все-таки и где появилось вообще первое письмо, первая письменность? Известно это?
Сложно сказать. Письмо было уже и в египтян древних, египетское письмо. Письмо было и у китайцев, и древний Вавилон. Но мы можем с точностью говорить о возникновении письменности в России. Вот это нам известно.
Давайте перейдем, да, на нашу
родину. Вот это нам известно. Даже известна дата, не случайно мы отмечаем вот День славянской письменности и культуры, именно 24 мая. 24 мая 863 года Кирилл и Мефодий огласили изобретение славянского алфавита. И можно сказать, что славянская письменность, она возникает именно вот в этот период, в этот день.
Она кириллицей называется?
Кириллицей или иногда глаголицей. Угу. Глаголицей. Это первые славянские азбуки. Интересные названия сами. Название азбуки глаголица происходит от слова «глагол», что значит слово. «Речь», слово. Да, или «слово». А кириллица названа в честь ее создателя. Как известно, создателями славянской азбуки, вообще родоначальниками славянской письменности были Кирилл и Мефодий. Кирилл в миру Константин и Мефодий в миру Михаил. Родом из города Салуни, современные Салуники, которые находятся в Греции. Они были просветителями славян.
Это тоже был такой апостольский подвиг, можно сказать.
Да.
Взяли на себя просвещение славян.
Да.
Вот они пришли к нам, к славянам пришли.
Да, и известно, что Кирилл и Мефодий участвовали в боевых походах, выполняли дипломатические миссии, они переводили книги, и, видимо, вот то, что именно они стали родоначальниками славянской азбуки и славянской письменности, конечно же, не случайно. Само слово «азбука», оно вообще означает «азбуки виде», то есть виде, названо по первым буквам кириллицы. В кириллице первоначально было 43 буквы. 43, а впоследствии эта азбука и стала основой русского алфавита.
Ну вот я думаю, что, наверное, о значении, наверное, теперь мы должны поговорить, да, вот
да.
Для нас, вот этой азбуки, что принесла к нам письменность вот эта вот славянская, что нам дала для нашего отечества?
Ну, во-первых, мы получили возможность обучаться грамоте и возможность познакомиться с книгами. И прежде всего это книги духовные, которые уже были в Греции. Мы имели возможность благодаря переводам, благодаря тому, что это было переведено уже с использованием славянской азбуки, мы смогли как раз узнать вот о... Благодаря тому, что появились переводы греческих духовных, прежде всего, книг,
Они уже тогда существовали?
Существовали, конечно, существовали. То есть в античности, безусловно, были и художественные произведения, и книги духовного содержания, и философского содержания.
А письменность там у них, она отличалась, допустим, от
славянской? Она отличалась, но известно, что римляне, они писали на дощечках.
Латынь это была, да?
Да, да, римляне писали на специальных дощечках.
Кстати,
да.
В прошлый раз о латинском языке.
Да. Угу. Да, это был довольно сложный процесс. Такие были специальные дощечки, и при помощи палочки, которая называлась стилус.
Стилус?
Стилус, да, и это слово потом вошло во многие языки как стиль, да, как стиль. То есть иметь свой стиль – это вот иметь свою манеру письма, в общем-то, по происхождению именно так. И получив вот эту возможность, мы, конечно, стали и образовываться. То есть без письменности ведь в полной мере ни грамотность, ни культура невозможны. То есть если человек не знаком с произведениями, не владеет навыками письма, то, конечно, он не может по праву считаться грамотным и культурным человеком.
Ну и вот, появились еще и первые книги в переводе, да?
Школы появились первые. Известно,
а
что...
какие книги? Вот давайте поговорим об этом. Какие книги первые были переведены?
Ну, думается, что одними из первых были переведены книги вероучительные, Библия, которые должны были стать основополагающими. Думается, что, конечно, вот эти книги. Надо сказать, что вообще книги на Руси были очень дорогими. Их делали на пергаменте, кожу овцы вымачивали в извести, высушивали, а потом втирали мед. То есть, конечно, такая книга требовала трепетного отношения. И не случайно вот даже в языке закрепилось такое выражение «лучший подарок – это книга». Сейчас у многих вызывает это улыбку, а вообще-то книга – это целое произведение искусства. Столько сил требовалось для ее издания.
Да. Но дело-то в том, что сейчас это уже выражение «лучший подарок – книга», это, наверное, уже имеет в виду содержание, ее просветительскую такую вот.
Может быть.
Потому что, естественно, хорошая, добрая книга – человека обогащает, делает его просто богаче, естественно, это, конечно.
Да, безусловно, тут произошло изменение значения, но сейчас у нас очень часто вызывает улыбку, потому что такое обилие прекрасно изданных книг на великолепной бумаге, и с трудом верится, что когда-то это был один из самых дорогих предметов.
Да. Ну да, тем более, если учесть, что они на пергаменте. И еще они были просто тяжелы, наверное, потому что каждый листок, пергамент, можно себе представить. То есть сейчас сравнить бумажный листочек и тогдашний листок.
Ну, сейчас, конечно, с развитием науки все гораздо проще стало. А вообще на Руси еще использовали и бересту для письма.
Вот.
Бересту писали на бересте. Наносились знаки на бересту как раз таким костяным стерженьком. Правильнее так сказать.
То есть они просто
даже
выдавливались, получается, да?
Ну, практически все народы через это проходили. То есть была некая вот палочка, она могла по-разному называться, по-разному, видимо, выглядеть. Но идея именно такая, что как будто вот выцарапывали что-то.
Мне кажется, у китайцев тоже какими-то палочками. Или у египтян палочками.
У египтян.
Там папирус был.
Да.
Там папирус. Ну,
то
папирус
есть примерно
тоже.
Вот все одинаковые народы, видимо, на первом этапе, они вот видели именно так, что можно какие-то значки, и мне кажется, не именно писать, а вот царапать. Потому что если мы возьмем кору дерева, вот ту же бересту, то мы там сможем именно вот посредством царапания что-то попытаться изобразить.
Как все-таки обогащалась жизнь, мне кажется, вот с развитием книгопечатания, обогатилась сразу, когда Федоров, так сказать, первопечатник у нас появился, который, собственно говоря, изобрел-то первую такую более-менее современную.
Благодаря этому и началось развитие литературы.
Да.
Развитие литературы.
А иначе бы мы не имели таких произведений, долго-долго не читали бы ни, там, не знаю кого, ни Жуковского, ни Пушкина, ни Батюшкова, там,
конечно,
ни Ломоносова, никаких наших, Державина и так далее. То есть все-таки вот это дало такой толчок, мне кажется, и просвещению Руси. просветители, с них и началось, что там говорить, да, народов славянских, Кирилл и Мефодий. Спасибо
да,
им.
Благодаря им, конечно, благодаря им. И началось и развитие школьного обучения, потому что первая школа была открыта в 988 году. Школа эта была по преимуществу, во-первых, она называлась дворцовая школа, и по преимуществу это была школа учения книжного. Вот, а с X века началось на основе глаголицы уже кириллицы распространение литературы. То есть это очень важный такой вот период, когда 24 именно мая, 863 год, и стремительно, ведь, в общем-то, 988 год, это, получается, прошло, ну, чуть больше 100 лет. Это с точки зрения развития человечества, это ведь очень небольшой период.
Ну да, небольшой, но у нас вот мы по себе знаем, что у нас был 20 век, да, сейчас мы уже живем в 21-м, по сути дела.
То есть стремительное началось развитие.
Да. Ксения Борисовна, мы теперь знаем, откуда пошла письменность, знаем основателей этой письменности нашей славянской. Хотелось бы все-таки действительно, и говорили о том, что вот без этого, без продвижения письменности, вряд ли было бы возможно наше просвещение, вообще, так сказать, вообще вся культура русская, да, ведь на этом могла, ну, строилась на этом. А вот все-таки вот как развивалась эта письменность? Какие были периоды в развитии, этапы?
Ну, можно выделить, да, в развитии письма. То есть считается, что был дописьменный период, а потом, собственно, письменный период, и он уже включает в себя три этапа. Вообще письмо определяется как система вторичных оптических символов для звуков речи. И вот уже в таком понимании письмо проходит в своем развитии, последовательно проходит через три этапа. Первый этап – это пиктографическое письмо или письмо рисунками. То есть это так называемый вот примитивный этап. Считается, что среди народов, которые использовали пиктографическое письмо, были юкагиры, это Северная Азия, эве, это Западная Африка, и эскимосы, Северная Америка. Суть пиктографического письма проста. Она сводится к тому, что сочетание рисунков передает некую информацию. Ну, в общем-то, пиктографическое письмо используется и в современном мире. Например, система дорожных знаков. Это в чистом виде наследие пиктографического письма. Да. На Невском проспекте он даже вошел в историю, там что-то максимальное количество, вот какое может быть, вот этих дорожных знаков одновременно представлено. И если есть желание, можно всегда посмотреть. Там, по-моему, более 40, если я не ошибаюсь, дорожных знаков. То есть вот он, образец пиктографического письма. Оформление витрин – это тоже пиктографическое письмо. Мы прекрасно знаем, что если изображен красный крест, то это означает медицинская помощь или что-то, связанное с медициной.
Или аптека.
Да, или аптека. Угу. То есть нам не придет в голову пойди заходить туда, за хлебом туда. Да. Единицей такого письма была пиктограмма. Ну, то есть, собственно говоря, вот один рисунок.
Изображение.
Да, изображение. И получается, что вот эти вот пиктограммы, они не были никак связаны со звучанием слова. То есть просто изображалось и все. Второй этап, более сложный уже этап, это идеографическое письмо, когда пиктографическое изображение начинает расчленяться на отдельные значки. И постепенно каждый знак, который стал именоваться идеограммой, начинает соответствовать какому-то одному понятию, либо соответствовать какому-то конкретному слову живой речи.
Ну, например?
Ну, например, если мы возьмем глаз, да, то в основе уже глаза, как идеограммы, будут лежать следующие понятия. Во-первых, если представлен глаз, это значит, собственно, глаз, как орган зрения. Во-вторых, если представлен глаз, то будет уже смысловое наполнение бодрствования, то есть абстрактное понятие того, что человек не спит. Идеограмма обозначает не только конкретный предмет, но и уже может обозначить какое-то отвлеченное понятие, что на пиктографическом этапе было невозможно. На основе вот идеографического письма были созданы три системы. Это египетское письмо, это клинопись и китайское иероглифическое письмо. Они вот именно на основе идеографического письма.
Даже иероглифы тоже, да?
Да, да. Угу. Китайское иероглифическое письмо, в общем-то, которое, ну, видоизменилось, конечно, усовершенствовалось, но употребляется и до сих пор. То есть это вот одна из самых древнейших, около 4000 знаков в этой системе, и китайское иероглифическое письмо, надо сказать, почти не претерпело изменений. То есть это очень такая вот консервативная система. Да, используется. Потому что, насколько известно, мне эволюция китайского иероглифического письма, она касалась только внешнего вида. То есть там немножко, да, можно проследить, но вот в сторону упрощения, там, если на иероглифы посмотреть, первоначально четко видно, например, что это гусь, а потом это уже очертание. То есть,
это символ.
Да, просто такой больше символ. Угу. Вот это можно видеть. Третий этап – это возникновение письма вот в том виде, в котором мы пользуемся уже современные люди. Этот этап носит название фонемографическое письмо.
Фонемографическое
письмо. Фонема и графема, то есть тут два
соединения
двух корней. По-другому, чтобы было понятнее, по-русски, скажем так, не без участия греческих корней, это буквенно-звуковое письмо. Mm-hmm. То есть есть буква, некий значок, и эта буква соответствует определенному звуку.
Вот фонетику
или
мы изучаем,
звуков,
да? Да. Изучаем, да, когда, ну, если не в школе, то, во всяком случае, в ВУЗе,
да,
фонетику мы обязательно, то есть как она звучит, как эта буква звучит, как она в слове может звучать, в зависимости от того, с какими буквами она рядом стоит, да?
Буквенно-звуковое, да, правильно подметили, что это вот когда за буквой стоит какое-то конкретное звучание, и можно об особенностях говорить. Например, в русском языке есть буквы, которые в определенной позиции обозначают два звука. Это наши гласные «е», «ё», «ю» и «я». У кого особенно вот хороший музыкальный слух, они без, собственно, знаний правил фонетики слышат это, воспринимают это на слух, их чуткий слух это улавливает. Например, слово «юла».
Угу.
Если бы там не было двух звуков, «йот» и «у», то мы произносили бы слово «юла» как «ула».
Угу.
И это было бы что-то совершенно другое.
Угу.
Интересными являются пары, в которых используются твердые и мягкие знаки, ну, прежде всего, мягкий знак. Как известно, твердые и мягкие знаки – это только буквы. Они не имеют
звучания,
да, то есть их звучание приравнивается к нулю. И,
но, тем не менее, если их поставить в слово, то
да,
они слово они, могут изменить.
Да, они не просто меняют, они понимают...
Они делают
они,
слово.
Они делают слово и позволяют нам понять, что это разные слова, что, кстати, очень
сложно
иностранцам.
Ну, вот, например, вот использование мягкого знака.
Ну, например, полка и полька. Ел
поставили
и ель.
Поставили мягкий знак, да.
Да. Мел и мель.
Разные
то есть
слова.
Для нас это разные слова.
А для иностранцев?
Это очень сложно для иностранцев.
Да,
да.
Mm-hmm.
Очень сложно. Мягкость вообще такая яркая особенность русского языка. Иностранцам очень сложно.
А разделительный вот, или там, я не знаю, твердый знак, он же может быть разделительным, да?
Твердый знак только разделительный.
Только разделительный.
А мягкий?
Мягкий, разделительный и смягчающий.
Не да? Только. Мягкий знак у нас еще используется для того, чтобы отличать, например, существительные мужского и женского рода. Допустим, тушь без мягкого знака будет музыкальное произведение, а тушь с мягким знаком будет уже косметическое
атрибут
средство.
Атрибут косметического, да.
Атрибут женской сумочки.
Атрибут женской сумочки,
так.
Да. И вот это, мне кажется, для иностранцев еще
это
сложнее.
Это очень сложно. То есть мы-то, можно сказать, и не изучаем специально. Нам это не нужно. Мы, в общем, с молоком матери впитываем. Мы знаем, что полка и полька – это разные слова.
Угу.
Ел и ель – это разные слова. Для иностранца это практически всегда одно и то же. Хорошо ел, и на дворе стоит высокая ел. Это у них все одинаково. Вот примерно так, да. К сожалению, им очень
или
трудно.
Хорошо, ель, если это ель.
Да.
Да. Ну, а вот разделительный твердый знак, это тоже, значит, он тоже ничего не сам по себе
он разделяет.
Не звучит.
Да, он разделяет. Он разделяет, он используется на границе приставки и корня. Приставки и корни, например, в таких словах, как подъезд, объявление, съезд, изъян, положим, он используется как раз для вот того, чтобы показать границу. Для лингвистов это очень важно, он фиксирует границу приставки и корня, проводит границу между морфемами.
Раньше он использовался в русской письменности в конце слова. Что он обозначал?
Вообще история твердого знака, она очень интересна, потому что в дореволюционной России этим значком, привычным для нас значком твердого знака, обозначали один из редуцированных гласных.
Это что значит редуцированный?
Редуцированный гласный, то есть он не очень хорошо воспринимается на слух. Редукция гласного – это изменение его звучания. Редукция наблюдается в безударных слогах. Ну, чтобы было понятнее, в слове же может быть только один ударный слог. Ну, если слово многосложное, там еще, конечно, возможно, два ударных слога. Но это скорее исключение. А так только один ударный слог. Все остальные гласные будут безударные. Являться безударными или редуцированными, потому что мы их уже слышим нечетко. Ну, допустим, молоко.
Молоко.
Да. То есть первые два гласных,
они так пролетают.
Они пролетают. И, конечно, мы можем допустить ошибку. Мы легко можем написать «молоко», но никогда не ошибемся в гласном, который в последнем слоге, потому что он у нас ударный. Так вот, в дореволюционной России были редуцированные гласные, и значком привычным для современного носителя русского языка твердого знака обозначался один из редуцированных гласных.
Например, какое слово?
В качестве примера можно взять слово «сон». Вот на месте гласного «о» в первом слоге использовался как раз вот этот редуцированный гласный, который выглядел как современный твердый знак. Если мы слово начнем изменять, то у нас в первом слоге гласный перестанет быть ударным. Допустим, «сна». И мы-то в современной графике не используем там гласный. То есть у нас наблюдается беглость гласного. Возникает вопрос, почему гласный становится беглым? А это связано с историей развития нашего языка. Вот на месте этого беглого гласного, на месте исходного ударного «о» в дореволюционной России обозначали редуцированный гласный, чтобы показать, что гласный-то там есть, просто он изменил свое звучание, и он перестал быть ударным.
Угу.
И для этого использовались как раз редуцированные гласные. Было очень удобно, потому что вообще русский язык, он для благозвучия требует, чтобы гласный сочетался с согласным. Да. Вот для нас это важный очень такой параметр, и использование редуцированных гласных было очень оправдано.
Ну, потом...
Произошло они... падение редуцированных, да, они... Так, ну, это связано с развитием языка, это естественный языка. Совершенно процесс, хотя мне кажется, что когда они были, было гораздо удобнее. Гораздо удобнее, было меньше правил, скажем так.
Ну что ж, мы говорим с вами о нашей письменности, о нашем языке. Вот, может быть, что сегодня можно сказать, какие особенности нашего языка сегодня, письменности нашей?
Письменность насколько письменного она, языка, я бы, наверное, языка, так сказала. Да. Сейчас, к сожалению, это касается и устной речи, и письменной речи. Все в сторону упрощения. Причем упрощение ненужного порой. То есть, например, упрощение очень часто касается такого гласного, как гласный «ё». Предпочитают его заменять гласным «е». Ну, иногда это возможно, а иногда нет. И более того, это ведет к ошибке. Например, в русском языке гласный «ё», он всегда ударный. Если об этом помнить, то никогда не ошибешься в таких словах, как «свекла». «Свекла» – это нарушение литературной нормы. «Новорожденный», «новорожденный» – это нарушение литературной нормы. «Осужденный», «осужденный» – это нарушение литературной нормы. Но если мы ее выбрасываем из этих слов, то это приводит к ошибке. Порой замена или отказ от буквы «ё», он может приводить к таким смешным интерпретациям. Угу. Ну, например, жена Ленина, если мы будем читать «жена Ленина», да, то в первом слоге второго слова будет гласный «е». И мы будем четко прочитывать Ленина. Это слово как «Ленина». «Жена Ленина» Ольга Николаевна Сумская. Сразу же возникнет вопрос. Но женой Ленина была Надежда Константиновна Крупская. Угу. Все вопросы снимаются, когда становится понятно. Далее. По тексту, что не жена Ленина, а жена Ленина, то есть Ленина жена. И гласный «ё», который совершенно непонятно, почему был заменен на гласный «е», приводит вот к такой, к такому комическому эффекту. Mm-hmm. То есть письменность сегодня, точнее, язык письменный, вот в своем этом стремлении к упрощению, зачастую приводит к ошибкам, причем к ошибкам серьезным. Угу. Вот это, к сожалению, беда сегодняшнего дня.
Ну что ж, вот будем завершать нашу сегодняшнюю с вами беседу по поводу русской письменности, нашей письменности. Чтобы вы вот могли в качестве совета, может, рекомендации дать нашим радиослушателям, чем завершить?
Ну, что рекомендация, сказать? Наверное, может быть только одна. Я даже не знаю, может быть, это лучше не как рекомендацию, а как такой мягкий совет, что как мы должны стараться следить за своей речью, за правильностью, за точностью употребления тех или иных слов. Так мы и должны следить
за письмом.
За своей письменной речью. То есть не только устная речь должна быть правильной, но и письменная речь.
А сейчас, мне кажется, люди, которые сидят за компьютером, они вообще не обеспокоены тем, как они пишут. Мне кажется, вот это вот...
Компьютерный язык это серьезнейшая проблема.
Да, вот мне кажется, он стал на пути просто вот русской нашей письменности. Согласитесь?
Безусловно.
Да, потому что так, как пишут порой, так сказать...
Особенно онлайновые вот эти общения, в ICQ, положим, да, которые очень
или
популярны.
Или смс-ки там передают, или еще что-то,
да.
СМС-сообщения. То есть они настолько, мне кажется, изгаляются над русской письменностью в этих сообщениях своих, в этих письмах.
А очень не хочется, чтобы вот то, что было основано...
Это же тоже ведь потеря культуры.
Так давно, да, чтобы, безусловно, чтобы это было утрачено. Вот мне хочется такой исторический пример привести. Как мы с этого начали как раз, что 24 мая – это день славянской письменности и культуры. Этот праздник ведь пришел к нам из Болгарии. И этой традиции в Болгарии уже более 100 лет. То есть болгары отмечают этот день очень давно, а мы начали отмечать только с 1986 года. И по сей день, в канун этого праздника, болгары возлагают цветы к памятникам Кириллу и Мефодию. И вот хочется, чтобы мы также бережно относились к тому, что нам дано. Вот к тому богатству, которое из столетия в столетие сохранялось нашими предками, было вот вручено нам, как потомкам. И, конечно, не хотелось бы, чтобы мы вот так вот бездарно этим распорядились.
Иначе мы опять перейдем к скальной росписи.
Ну, придется, наверное. Ну, сейчас, знаете, очень популярно писать
на заборах и везде,
да,
на домах.
Да, и, да. К сожалению, мало кто знает, что египтяне, когда желали отомстить своему врагу, наносили его имя на подошву обуви, чтобы постоянно наступать. Ну, у нас как-то забыли об этом. Сейчас пишут имена близких и дорогих тебе людей на асфальте, чтобы тысячи прохожих наступили на имя, которое, в общем, имеет святое какое-то наполнение даже. Особенно если учитывать нашу православную традицию, когда имя человеку давалось при крещении в соответствии, да, в соответствии со святками.
Ну что ж, я думаю, что мы не должны забывать все-таки о нашей письменности, потому что это основа нашей культуры и о тех вот равноапостольных, которые принесли нам эту культуру и каких-то своих традициях. Я хочу сказать нашим радиослушателям, что сегодня в студии была преподаватель Уральского федерального университета Ксения Борисовна Позднякова, и она вот нам так полно и ясно вот как-то вот рассказала о нашем достоянии, о нашей русской письменности. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Пожалуйста, всего доброго.
До свидания. И еще мне бы просто хотелось перед тем, как совсем уже распрощаться с вами, сказать нашим радиослушателям, чтобы они, вот если у них будут возникать какие-то вопросы по русскому языку, по произношению или по использованию там каких-то слов в каких-то формах и так далее, ну, то есть по какие-то затруднения, если будут возникать, чтобы они нам звонили по телефону, который на радио «Воскресенье», 278-96-41. Вот звоните, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, а мы все эти вопросы переадресуем Ксении Борисовне. Я думаю, что она нам расскажет о
да,
том,
с удовольствием
как нам правильно говорить, как правильно писать.
Все вопросы,
спасибо,
которые появятся.
До свидания.
Всего доброго.